Спасибо Екатерине Безгачиной. Ну и о погоде. Что в Москве? В Москве сегодня ожидается температура порядка 7 градусов тепла. Но дождик вроде бы не прогнозируют синоптики. А вот в уикенд, увы, в субботу и воскресенье в Москве, как и в Санкт-Петербурге, впрочем, ожидаются кратковременные, правда, дожди. Бабье лето, в принципе, продолжается, поскольку довольно тепло будет и в Москве, и в Санкт-Петербурге. 8-10 градусов. Убийство чеченского политика Руслана Ямадаева, застреленного в Москве 24 сентября, остается одной из главных тем для тех, кто наблюдает за развитием ситуации в Чечне. Данил Гальперович, мой коллега, беседовал накануне с корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой, которая следила за судьбой бывшего полевого командира.
Корреспондент «Коммерсанта» Ольга Оленова близко знала погибшего чеченского политика, и вот что она рассказывает о человеке, которого, оказывается, близкие называли совсем не Русланом.
Я называю Руслана Ямадаева Халидом, потому что это его настоящее имя. Его так все называли, его все знали под этим именем. Все знакомые, все родственники, близкие. Сложно сказать, что это был за человек, потому что все прекрасно знают, что во время Первой войны он был бригадным генералом ичкерийским. Во время Второй войны он перешел на федеральную сторону, неординарный поступок совершил. Даже раньше, чем это сделал Кадыров, когда я с ним встречалась еще в те времена, он говорил, что понял, что бессмысленно было сопротивление, бессмысленно было бороться с Россией, тем более, что, как он считал, в общем-то, с Россией нужно дружить и договариваться. И все вопросы можно решить без гибели чеченцев, которые, как он считал, и так вымирающий народ. И потом он стал депутатом Государственной Думы, его братья стали героями России, он тоже стал героем России после того, как эта семья, в общем-то, отличилась во время Второй Чеченской войны. Брат Халида Джабраил был командиром спецназа чеченского. Потом этот спецназ возглавил Сулим, и подразделение уже стало называться батальоном «Восток».
Ольга Оленова также пытается найти ответ на вопрос, кому было выгодно убивать известного и влиятельного человека в Чечне так показательно.
Совершенно очевидно, что Кадыров их ненавидел. Эта семья представляла для него угрозу реальную, потому что и Халид, и Сулим Ямадаев – это очень авторитетные в Чечне люди. Особенно Халид, потому что все-таки он глава семейства вот этого Ямадаевых, которое считается, ну, одним из самых авторитетных, уважаемых в Чечне. Ну и Сулим, в общем-то, тоже, потому что командир подразделения боевого, боеспособного, и костяк его, этого батальона, они до сих пор с ним, эти люди, несмотря на то, что их там расформировали. Естественно, вот такие личности для Кадырова, они опасны. Стоит вспомнить расстрел Байсарова. Кстати, Байсарова, командира отряда «Горец», командира отряда ФСБ, расстреляли практически так же в центре Москвы, тоже в упор. Потом можно вспомнить убийство Алихана Муцаева. Это тоже достаточно оппозиционно настроенный был человек. Чеченский. Не очень давно было совершено нападение на командира батальона «Запад» Беслана Элимханова, тоже оппозиционно настроенного Кадырову, и он просто чудом выжил, этот человек, он сейчас в госпитале лежит. Очень сложно сказать, что всех врагов Кадырова убивают совершенно разные люди по разным мотивам, почему-то исчезают, уничтожаются физически все люди, которых не любил и опасался Кадыров. С другой стороны, я вот думаю о том, что Кадыров, в принципе, прекрасно понимал, чем грозит ему убийство Ямадаева. Ведь это вражда двух сильных авторитетных родов в Чечне. Это очень опасно. Ведь Кадыров теперь не сможет спать ни днем, ни ночью, потому что если Сулим Ямадаев объявит ему кровную месть, то это очень серьезно.
Так считает корреспондент «Коммерсанта» Ольга Оленова. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Собственно, убийство Руслана Ямадаева и возможные его последствия, а также тот факт, что Рамзан Кадыров, по мнению некоторых политиков и экспертов, не полностью контролирует ситуацию в Чечне, является темой сегодняшнего обсуждения со слушателями Радио Свобода, который отвечает на вопрос, считаете ли вы, что Кадыров полностью владеет ситуацией в Чеченской Республике. Вот что пишут нам по этому поводу супруги Майоровы. Пока трудно сказать. Трудно ответить на этот вопрос, ведь известно, что политика и уголовщина у нас тесно переплелись, так что правонарушительным органам иногда можно посочувствовать. И все равно, правда, как обычно, мы не узнаем, будут официальные версии, найдут очередную шестерку, и все уйдет в гудок или свисток. 8:11 московское время. В продолжении утреннего эфира очередной дайджест сегодняшних российских газет. И вновь я приветствую в студии Михаила Шевелева.
Я приветствую вас и приветствую наших слушателей. Что еще интересного можно найти в сегодняшних российских газетах? Независимая газета. Довольно сенсационные новости для тех, кто интересуется партийной жизнью. По информации независимой газеты, российские партии нашли путь к решению своих финансовых проблем. Их долги по предвыборным кампаниям составляют порядка 150-180 миллионов рублей. Выход из этой ситуации – слияние. Некоторое время назад была опубликована информация о том, что Аграрная партия и партия социальной справедливости вливаются в Единую Россию, и тем самым их долги обнуляются. И, как информирует своих читателей независимая газета, сегодня стоит ожидать сенсационных новостей из партии под названием «Союз правых сил». Новые известия обращают внимание на такую сторону нашей жизни, как спорт, но глядят на это с определенной точки зрения. Речь идет о бюджетах наших спортивных клубов. Новые известия сообщают, что из всех спортивных клубов Российской Федерации открыли свои бюджеты для посторонних только футбольная «Динамо» и баскетбольный «ЦСКА». Что касается остальных, то эта вещь закрытая, и по информации новых известий, только порядка 15% этих бюджетов формируются за счет спонсорских взносов. Все остальные поступления от акционеров. Новые известия полагают, что побудительным мотивом для акционеров, для того, чтобы вкладываться в спорт, являются, конечно, соображения политические. Спорт нынче в моде в Кремле, среди губернаторов регионов и среди многих влиятельных людей. Газета под названием «Газета» информирует нас о том, что вскоре в Государственную Думу будет направлен проект закона об использовании детектора лжи. До сих пор он использовался без юридических оснований, без достаточной законодательной базы. Одновременно газета информирует, что точность полиграфа или детектора лжи составляет по многолетним наблюдениям от 54 до 63%. То есть прибор этот достаточно ненадежный. И, видимо, законодательными мерами это исправить нельзя. Газета «Ведомости» информирует нас о том, что важное заявление сделал помощник президента Российской Федерации по экономике Аркадий Дворкович. Он сообщил, что российское государство окажет всяческую и дипломатическую, и финансовую поддержку тем российским компаниям, которые захотят скупать акции крупных иностранных компаний, подешевевших в результате экономического кризиса. Экономические новости сообщает и «Комсомольская правда». Правда, делает это довольно своеобразно. На шестой полосе она посвящает буквально три абзаца такой важной теме, как инфляция. По данным «Комсомольской правды», этот показатель в текущем году не превысит 12%.
Спасибо, Михаил. Такие публикации привлекли внимание Михаила Шевелева, которую я еще разок обязательно поджидаю в студии примерно через четверть часа. 8:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Руслана Имадаева, убитого в среду вечером в Москве, было передано родственникам. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным МИД Украины, на борту находится 21 человек. В Вашингтоне на совещании в Белом доме не удалось окончательно согласовать план поддержки финансовой системы США, находящейся в кризисе. В Оренбурге сегодня пройдут переговоры президентов России и Венесуэлы Дмитрия Медведева и Уго Чавеса. Президентом Южноафриканской республики избран Галема Мотланте, заместитель председателя правящей партии «Африканский национальный конгресс». Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире примерно через 15 минут. Ну а в 14:07 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее рубрики «Стихи про меня», Юрий Шевчук «О войне и мире», блюзовый марафон в Москве, сибирский миф в Русском музее. Ведущая Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14:07. Время московское. Спортивная информация на волнах Радио Свобода. Вчера были сыграны матчи 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Вот результаты игр команд, входящих в лидирующую группу. Мадридский Реал одержал крупную победу на своем поле над Спортингом из Хихона 7-1. Севилья выиграла у Эспаньола 2-0. С таким же счетом Вильяреал одержал победу над Расингом, а Валенсия взяла верх в гостях над Малагой. Хетафе дома уступил мадридскому Атлетику 1-2. Таким образом, у Валенсии и Вильяреала стало по 10 очков, у мадридских клубов Реал и Атлетико по 9, Севилья набрала 8 очков. Теннисные соревнования на этой неделе проходят на азиатском континенте. В Бангкоке, где соревнуются мужчины, россиянин Теймураз Габашвили выбыл из борьбы, уступив в двух партиях Робину Сёдерлингу из Швеции. В Пекине там проходят и мужские, и женские состязания. Светлана Кузнецова вышла в очередной круг, выиграв у Аллы Кудрявцевой, а Вера Звонарева одержала победу над Франческой Скиавоне из Италии. Завершила выступление Анна Чеквитадзе, проигравшая Доминике Цибулковой из Словакии. А в Южной Корее, в Сеуле, Мария Кириленко выиграла у Люси Сафаровой из Чехии. Анастасия Пивоварова потерпела поражение от Каи Канепи из Эстонии. В Варезе в Италии продолжается чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Третий комплект наград был разыгран вчера в гонке с раздельного старта на 42 километра. Призерами среди мужчин-велосипедистов стали Берт Грабш из Германии, Свейн Тафт, канадец, и третья позиция у Дэвида Забриски из Соединенных Штатов Америки. И о хоккее. 7 матчей регулярного чемпионата континентальной лиги были сыграны вчера. На некоторые обращу внимание. Атлант очень уверенно выступает, подмосковный клуб, выигравший у «Северстали» вчера со счетом 6-1. Еще один клуб из Подмосковья, хоккейный клуб МВД, потерпел домашнее поражение от «СКА-03». Салават Юлаев, действующий чемпион, выиграл у «Лады» в овертайме со счетом 2-1. А «Сибирь» по «Булитам» нанесла поражение «Химику» со счетом 4-3. Но продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода уже в рамках программы «Свобода в 9». Это случится приблизительно через час, а пока 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября составила 0,2%, а с начала 2008 года 10,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «HBL Holding», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, «HBL» занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российская государственная компания «Транснефть» не исключает строительство еще одной ветки нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», которая пройдет в Южную Корею. Как сообщил вице-президент компании Михаил Барков, реализация этого проекта возможна не ранее 2015 года. Действующий проект предполагает строительство трубопровода протяженностью почти 2700 километров к побережью Тихого океана, что позволит отправлять нефть в Японию, а также ответвление в Китай. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности проекта не сообщаются. В начале сентября «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Беления» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Беления» — это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Британская энергетическая компания British Energy, 35% акций которой принадлежат правительству Великобритании, одобрила предложение о ее покупке французской государственной компанией Electricité de France, крупнейшим в мире оператором атомных электростанций. Объем сделки составит более 15,5 миллиардов евро.
С новостями экономики Иван Трифилов и дополню коллегу информации Центробанка России. Американский доллар сегодня стоит 24 рубля 90 копеек, за евро дают 36 рублей 71 копейку, евро стоит доллар 46 центов. Завершается очередной отрезок программы «Время свободы», и я предлагаю вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
Дальнейший ход президентской кампании оказался под вопросом. Чем закончится очередная попытка ввести новые антииранские санкции? Экономическая ситуация в США резко ухудшается, свидетельствует статистика. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За месяц с небольшим до президентских выборов привычный ход предвыборной кампании оказался под вопросом после того, как кандидат от республиканской партии Джон Маккейн объявил о том, что он приостанавливает свою кампанию и полностью отдается разрешению критической проблемы страны – спасению финансовой системы. Это, как говорят, было неожиданностью для его собственных помощников, наблюдатели же были откровенно изумлены. Они не могут припомнить случая в обозримом прошлом, когда кандидат в президенты за считанные недели до выборов отказывался от предвыборных встреч и выступлений, чтобы посвятить себя решению неотложной проблемы. Такого не случалось ни во времена прежних кризисов, ни даже во времена Вьетнамской войны. Мало того, Джон Маккейн объявил, что он не будет участвовать в первых из трех президентских дебатов, которые должны пройти в пятницу, если к тому времени не будет достигнуто согласие относительно плана скупки государством обесцененных облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты. Кандидат в президенты от республиканской партии явно считает, что сейчас нет ничего важнее, чем предупредить крах финансовой системы, и план выделения 700 миллиардов долларов на поддержку банков должен быть принят без промедления. Но этого, по-видимому, не произойдет. Надежда на то, что будет быстро найден компромисс между Белым домом, готовым выделить деньги на скупку ценных бумаг без особых предварительных условий, и законодателями, у которых множество идей относительно предварительных условий, рассеялись в четверг после встречи президента Буша с руководителями Конгресса и кандидатами в президенты. Как говорят, на этой встрече Джон Маккейн выступил в поддержку консервативного крыла республиканцев, предлагающих выдать банкам лишь 150 миллиардов долларов. А остальные пока придержать и посмотреть, как будет работать этот первый транш. Идея, неприемлемая для авторов плана, советников президента Буша. Между тем, в четверг вечером, меньше чем за сутки до дебатов, которые должны пройти в университете Миссисипи, никто, кроме самого Джона Маккейна, не знал, появится ли он в зале вместе со своим оппонентом. Руководство университета и телекомпании продолжали готовиться к проведению дебатов. Барак Обама намеревался лететь в Миссисипи. «Я надеюсь, что Джон Маккейн примет участие в дебатах», — сказал Барак Обама. «Лично я способен быть в курсе дел относительно финансовых проблем. Ежедневно связываясь по телефону с министром финансов Полсоном, я в постоянном контакте с лидерами Конгресса. Я уверен, мы способны одновременно заниматься двумя делами — обсуждать пакет экономической помощи и вести предвыборную кампанию. В конце концов, это то, что должен способен делать будущий президент Соединенных Штатов». Как говорят многие наблюдатели, отказ Маккейна участвовать в дебатах может быть серьезной ошибкой. «Если Джон Маккейн не примет участие в дебатах, он будет проигравшим», считает бывший конгрессмен-республиканец Гарольд Форд. «Я надеюсь, этого не произойдет, потому что тот, кто прозвучит убедительнее во время этих дебатов, окажется в роли политического лидера». Иными словами, пятница может оказаться одним из решающих дней президентской кампании. Попытки договориться о новом раунде антииранских санкций закончились в четверг ничем, даже не начавшись, рассказывает Алан Давыдов.
Россия отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел стран-шестерки, посвященной иранской проблеме, поскольку, по словам российских представителей, министры и так перегружены работой в рамках проходящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН. Надуманность такого предлога была очевидна американским наблюдателям. Вот что говорит сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Иланд. «Мне кажется, истинной причиной нежелания России обсуждать сейчас сейчас ядерную программу Ирана, стало то, что Соединенные Штаты препятствовали созыву в эти дни совещания представителей группы 8 промышленно развитых стран, в которую входит и Россия. Возражение США можно рассматривать как один из ответов на вторжение России в Грузию. Россия, в свою очередь, считает, что Соединенные Штаты чрезмерно реагируют на эти ее действия. Она не остается в долгу и в ответ дает понять, что Запад все-таки в ней нуждается, что у нее с Западом есть круг общих интересов. Но по большому счету у меня такое впечатление, что Россия не стремится к действительному ухудшению отношений с Западом. На самом деле она удручена реакцией Запада на ее действия по отношению к Грузии. Так ли уж на деле важно блокирование России переговоров по антииранским санкциям? Я думаю, что в любом случае Запад уже мало чего добьется от Ирана. Многолетние попытки заставить или убедить Тегеран отказаться от идеи обладания ядерным потенциалом ни к чему не привели. Соединенным Штатам и остальному миру придется смириться с мыслью, что рано или поздно эта идея реализуется. Стремление Соединенных Штатов добиться в иранском вопросе единодушия сегодня несет более символическую нагрузку. Вашингтон хочет доказать Ирану, что против его замыслов выступают самые влиятельные страны, и Россия – важная часть этой коалиции, поскольку исторически, географически, в сфере экономических связей она намного ближе к Ирану, чем другие страны Запада. Сказал старший сотрудник Калифорнийского института Independent Айвин Иланд. Между тем, американские официальные лица не особенно акцентируют нынешнее нежелание Москвы встречаться в формате 5+1. По словам заместителя госсекретаря США Дэниела Фрида, главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и России Кондолиза Райс и Сергей Лавров на переговорах в среду согласились в том, что такая встреча должна состояться позже. Но когда – неясно. Согласно же заявлению министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера в Нью-Йорке, страны «шестерки» проведут совещание по Ирану на уровне директоров политических департаментов своих МИДов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас небольшой анонс. Через полчаса в эфир выйдет программа «Свобода в 9». Вот некоторые темы этой программы. Вручена главная российская телепремия ТЭФИ. Мы будем беседовать с нашим телеобозревателем о лауреатах и тех, кто отказался представить свои работы на суд жюри, на суд телеакадемиков. Ну и, конечно, поговорим о будущем ТЭФИ. Белоруссия перед выборами, как меняется политическая стратегия белорусского лидера Лукашенко, это еще одна тема программы «Свобода в 9». И городская тема о мемориалах жертвам сталинских репрессий в Томске, почему одни открывают, а другие закрывают. Ну, Дмитрий, и теперь слово вам.
Ну да, поскольку мы с вами обязательно пересечемся в рамках программы «Свобода в 9», спортивный выпуск в нашем эфире минут через 50. Ну а я напомню... Вопрос интерактивной части утреннего эфира. Считаете ли вы, уважаемый слушатель, что Рамзан Кадыров, президент Чечни, полностью контролирует ситуацию в республике? Вот что, например, пишет нам Александр из Сызрани. Авторитарный режим и подкрепляющая его вертикаль власти дали возможность Кремлю сжать всю власть в стране в своих дисках беспредела. Продолжаем принимать сообщения. Остается еще немного времени. Половина девятого. Время московское. Слово Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Гудермесе пройдут похороны Руслана Ямадаева. В среду вечером экс-депутат Госдумы был застрелен в центре Москвы. Вчера тело покойного было передано родственникам. Расследованием убийства занимается Следственный комитет при прокуратуре. В Вашингтоне на совещании в Белом доме не удалось окончательно согласовать план поддержки финансовой системы США, находящейся в кризисе. Кандидат в президенты от демократов Барак Обама заявил после совещания, что достигнут прогресс. Но окончательное утверждение антикризисных мер займет определенное время. Переговоры будут продолжены сегодня. Россия намерена развивать сотрудничество с Венесуэлой в военно-технической области и в сфере атомной энергетики. Об этом заявил в четверг российский премьер-министр Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно «Фаина». По данным украинского МИДа, на борту находится 21 человек. 17 граждан Украины, трое россиян и гражданин Латвии. На афгано-пакистанской границе в четверг произошла перестрелка между американскими и пакистанскими военнослужащими. Перестрелка длилась примерно 5 минут, сообщения о пострадавших нет. Президентом Южноафриканской республики избран Галема Матланте, заместитель председателя правящей партии «Африканский национальный конгресс». Европейская комиссия предлагает ограничить импорт продовольствия из Китая, где произошло массовое отравление химикатами, попавшими в молочный порошок. Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни дал концерт в Израиле впервые за 43 года. В 60-е годы власти Израиля запретили группе «Битлз» приезжать с концертами в страну.
Коротко о погоде в Москве. Сейчас в российской столице порядка 5 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 12 градусов, по данным интернет-ресурсы gizmeteo.ru. Выходные дни, суббота, воскресенье, ожидаются кратковременные дожди, но тепло, днем тепло, до 10 градусов. На вопрос, считаете ли вы, контролирует ли Рамзан Кадыров полностью ситуацию в Чечне, отвечают сегодня слушатели Радио Свобода. Я обязательно зачитаю все сообщения на протяжении последующих 20-25 минут. Ну а накануне своим мнением делились жители города Кирова. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Да откуда я знаю? Нас же нигде ничего не пишут, мне не показывают. Показывают там это открытие школ, там больниц, там, а как живет народ, там неизвестно. Ну да, он там говорит слова приятные в Москве, ну и что? Что он там на самом деле думает, Бог его разберет.
Сейчас же правители у нас и словами больше это прикрываются, а простой народ верит. И у меня сын был в Чечне, он в первую компанию был в 94-м году. Страшно было, и названо почему-то не война была, вот я до сих пор не уверен, а компания. Что за компания, когда она? Война?
Вообще-то у нас в России не было объявления войны. И как можно воевать с субъектом федерации? Как вы думаете, какими методами можно наводить порядок? Я вот лично не знаю примеров в истории, когда бы порядок был наведен законодательными методами. Есть ведь не только мирное население, но есть ведь и боевики так называемые. Естественно, что с ними достаточно жестко поступает нынешний глава республики.
Приятный все-таки мужчина. Что-то вот мужчина, который заслуживает доверия, которого можно положиться.
Пытается навести порядок, он непроизвольно становится участником какой-то стороны. Потому что как бы там ни был, оборонялся он или защищался бы, или нападал на кого-то. Это какая-то сторона войны. Они заварили эту кашу, они должны ее расклевывать. А наших ребят туда отправляют совершенно зря. Друзей много там побывало. Ничего хорошего. Бардак, беспорядки.
Я слышал, даже вот этот вот конфликт с Грузией, это связано. Он тоже в какой-то мере связан с этими действиями в Чечне.
Ну, там, по-моему, это уже как бы испокон веков все идет и будет продолжаться. Когда, в принципе, народ не устроен, когда нет работы, когда можно по-легкому кому-нибудь там пристрелить или перерезать, в принципе, почему бы не заработать так? Если, конечно, там безмерно все валить, там, я имею в виду денежные средства, если они будут жить припеваючи, не работая ничего, то почему бы они не успокоятся? Конечно, успокоятся. Просто вопрос в том состоит, что сможет ли Россия эту бочку все дело пихать, потому что мы сами-то живем не очень хорошо.
Так кировчане отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
8:34 московское время. В продолжении утреннего эфира «Панорама высоких технологий». Вот некоторые ее темы. В Америке СМС-сообщения популярнее, чем звонки по сотовым телефонам, а в Москве проходит конференция, посвященная использованию систем жизнеобеспечения при космических полетах.
Главная тема выпуска. Глава наноцентра Московского энергетического института профессор Андрей Алексеенко рассказал о своем видении развития нанотехнологий до 2020 года. По мнению Алексеенко, к этому времени нанотехнологии настолько разовьются, что изменят жизнь практически всех людей на Земле. Об интервью профессора Алексеенко рассказывает Владимир Губайловский.
По словам ученого, через 12 лет каждому новорожденному будет выдаваться пластиковая карта с микрочипом, на котором будет записан его индивидуальный генетический код. Там же будет содержаться информация о болезнях, которые угрожают ему в будущем, рекомендации, от чего следует беречься, и противопоказания по применению лекарств. Эта услуга будет настолько дешевой, что позволить ее себе сможет житель любой цивилизованной страны.
Новости коротко. Ученые НАСА приняли решение, что марсоход Opportunity отправится на исследование кратера Endeavour. Этот кратер находится в 12 километрах от кратера Виктория, который уже исследовал марсоход. Глубина Виктории составляет 70 метров. Endeavour гораздо глубже, его глубина около 300 метров. Если марсоходу удастся опуститься на дно Endeavour, ученые получат информацию о гораздо более глубоких слоях марсианской почвы, чем это удавалось до сих пор. По данным компании Nielsen Mobile, американские абоненты сотовых сетей обмениваются СМС-сообщениями чаще, чем услугами голосовой связи. Во втором квартале 2008 года средний американский абонент отправлял и получал более 300 СМС-сообщений в месяц. Ежемесячное количество входящих и исходящих звонков за этот период было около 200. За два последних года обмен СМС-сообщениями в США увеличился в 4 раза. Самым активным пользователем СМС сейчас от 13 до 17 лет. Тинейджеры отправляют и получают более 1700 сообщений в месяц. В Москве проходит конференция, посвященная разработке и использованию систем жизнеобеспечения для космических полетов и будущих баз на других планетах. Конференцию организуют Российская академия наук, Роскосмос и другие крупнейшие российские центры исследования космоса. Участники обсудят проблемы, связанные с разработкой систем регенерации воздуха и воды в условиях длительных космических экспедиций, проблемы питания экипажей космических кораблей, а также их защиты от радиации.
Панораму высоких технологий представили Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московским событием в Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка работ Марии Ломакиной. Хотя ее картины хранятся в крупнейших российских музеях, имя этой художницы первой половины 20 века никогда не было прославлено и незаслуженно, считают устроители выставки. Подробности у Лилии Пальмелевой.
В биографии Марии Ломакиной есть знаменательный факт. В 1927 году она защитила в Петроградской академии художеств диплом по теме «Художественные манеры фресок церкви Спаса Нередицы». Когда пришло время восстанавливать пострадавший во время Второй мировой войны уникальный храм, это стало возможным как раз благодаря копиям Ломакиной. Древнерусскую монументальную живопись она знала досконально, подчеркивает куратор выставки Татьяна Ермакова.
Ее интересовало различие манер живописцев древних. Она различала руки мастеров, и, безусловно, столкновение с техникой фрески имело для нее огромное значение. Если вы присмотритесь к работам позднего периода, вот к этим малым холстам, где сквозь тонкие лессировки и наслоение краски просвечивает и грунт, и фактура холста, вы заметите, что они похожи тоже на куски фресок.
Многие советские писатели уходили в чистую лирику, потому что это спасало их от обязанности строго соблюдать каноны соцреализма. То же самое происходило и с художниками. Не поэтому ли Ломакина предпочитала так долго пейзажи?
Безусловно, конечно, во-первых, потому что она была поэтом в прямом смысле слова. Ее одаренность проявилась с ранних лет. Сначала она выражалась в литературном ее даровании. Она писала дневник, она писала стихи, и лишь потом она поняла, что ее призвание – это живопись. Она свое лирическое начало воплотила в своей живописи. Она писала, не пропуская буквально ни дня, несмотря на очень трудные обстоятельства ее личной жизни. И материальные, и болезни, и некоторая удаленность от центров художественной жизни.
Училась Ломакина на монументалиста, а в конце жизни ей пришлось сделать очень маленькие по формату работы. Не пострадал ли ее дар из-за этих жизненных обстоятельств?
дар ее просто сконцентрировался. Вообще, на самом деле, это была эпоха немонументального искусства, и почти все художники мастерской монументального искусства, которая была организована в начале 30-х годов, осуществили очень мало, что это все осталось в эскизах. У Марии Владимировны судьба такая же, но ей было свойственно вот это монументальное, масштабное, эпическое видение мира. И потом оно сконцентрировалось в работах очень маленького размера, но дающих вот этот большой космический охват пространства.
И все-таки лучшие вещи Марии Ломакиной созданы в конце 20-х и в 30-е годы. Главная картина выставки «Сбор винограда» написана в 27-м. Здесь все напоминает древнерусские фрески, матовая шероховатая фактура, плавные линии плоскостных фигур в сложных ракурсах и, главное, цвет. Глубокий синий, на фоне синего неба темно-синие гроздья и все оттенки терракотового. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Фрагмент программы «Грани времени» возвращает нас к убийству Руслана Ямадаева в Москве. Стало ли это преступление откровенным вызовом в адрес действующей российской власти? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза говорил с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Какой версии вчерашних событий вы склонны придерживаться?
Первое, что надо понимать, что человек, киллер, который убивает, подойдя к бронированному «Мерседесу», в упор расстреливает его владельца через спущенное стекло, то есть, видимо, они были знакомы на светофоре в 5 шагах от Белого дома. Этот киллер очень точно понимает, что знает и в кого он стреляет. Мне кажется, это такая основополагающая вещь должна быть во всех рассуждениях, потому что в этих рассуждениях есть масса общих обстоятельств и есть масса частных обстоятельств, конкретных. И общие противоречат удивительно частным. Общее обстоятельство заключается в том, что между Кадыровым и Ямадаевыми была очень сильная вражда, которая никогда еще не переступала вот точку невозврата, порог кровной мести. Хотя стороны наговорили друг другу столько, что вполне можно приравнять к автоматным очередям. Что были случаи, когда противников Кадырова убивали в Москве, вспомним о Владе Байсарова. Были истории, когда похищали противников Кадырова в Москве, вспомним похищение Мавлади Тлангиреева. Бывают какие-то перестрелки в Москве чеченские. Бывают, наконец, только что в Грозном чуть не убили Беслана Элимханова. Это командир батальона «Запад», который не подконтролен Кадырову. И вот это вот такой статистический ряд. Дальше выясняется, что обстоятельства того, что произошло, то при внимательном взгляде не совпадают с этим статистическим рядом. Потому что первое, что нам сказали, это что убит Сулейм Ямадаев, командир батальона «Восток». Причем тут тоже не обошлось без фантастической вещи. Раньше всех, насколько я понимаю, об этом узнала газета «Твой день», причем она твердо знала, что убит Руслан. А вдруг начали высшие полицейские чины заявлять, что убит именно Сулейм. В таком виде эту новость слышали все, у всех было всеобщее оцепенение, потому что я просто перезванивала с друзьями, и мы говорили, как же так, вот человек, который только что так хорошо воевал в Южной Осетии, который был основной военной опорой клана и который был главным человеком, противостоящим Кадырову, вот он убит после этой замечательной войны. А дальше выясняется, что это убит не Сулейм, а Руслан, и возникает 3 вопроса. Вопрос первый. Может быть, киллер перепутал. Но еще раз повторяю, очень странно, что киллер такого профессионализма, еще видевший, куда он стрелял, перепутал. А второй, жив русский генерал-полковник, который вместе сидел в машине. А третий вопрос, самый главный, что в течение часа нам вбивали в голову, что это Сулейм, а потом вот выяснилось, что, наверное, это перепутали. Вот слишком много случайностей, особенно слишком много случайностей, у Кадырова не бывает случайностей.
Это был фрагмент программы «Грани времени». Собеседницей ведущего Владимира Кармурзы была тележурналист, писатель, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина. 9:15 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбурге сегодня пройдут переговоры президентов России и Венесуэлы Дмитрия Медведева и Уго Чавеса. Вашингтон приглашает Боснию и Герцеговину, а также Черногорию, присоединиться к так называемой адриатической группе стран, которые стремятся вступить в НАТО. Пол Маккартни дал концерт в Израиле. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным МИД Украины, на борту находится 21 человек. В центре Москвы представители ингушской диаспоры проведут сегодня пикет против похищения людей. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
.8:46 московское время. Ко мне в студии присоединился вновь Михаил Шевелев. Сегодня коллега читает и акцентирует свое внимание на наиболее интересных, на его взгляд, публикациях свежих российских газет, и я вижу вновь независимую.
Это третья попытка, все никак у нас независимое, скорее даже военное обозрение приложения к независимой, наконец мы до него добрались, а это, пожалуй, что одна из сенсаций сегодняшнего дня. Речь идет о редакционной заметке, опубликованной в военном обозрении приложении к независимой газете. Руководство, редакция военного обозрения говорит о том, что сообщения об успешных пусках ракеты «Булава» оказались на самом деле не соответствующими действительности. По мнению редакции, эти испытания были сорваны, и ракета «Булава» пока что не готова к постановке на вооружение в Российской Федерации. К другим публикациям сегодняшнего дня. «Ведомости» наиболее полно и интересно рассказывают о встрече премьера Владимира Путина с региональными руководителями «Единой России». Эта тема есть во многих газетах, но «Ведомости» рассказывают об этом наиболее полно и точно. Владимир Путин призвал руководителей региональных отделений «Единой России» оказывать всемерную поддержку Южной Осетии и Абхазии. Газета «Ведомости» отмечает также еще два момента, которые привлекли внимание ее корреспондента на этой встрече. Во-первых, речь идет о заявлении мэра Москвы Юрия Лужкова. Оно звучит так. «Де-факто, — сказал Юрий Лужков, — Южная Осетия и Абхазия уже вошли в состав России». Это не первое резкое заявление мэра Москвы, но каждый раз они обращают на себя внимание журналистов. Опять к независимой газете, которая опубликовала сегодня список наиболее эффективных лоббистов Российской Федерации. Среди первых лиц, которые, по мнению независимой газеты, отличились в этой сфере деятельности, вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, руководитель администрации президента Сергей Нарышкин и руководитель аппарата федерального правительства Сергей Собянин. Никаких сенсаций, но полезно иногда вспомнить, кто среди наших руководителей отличается наибольшим профессионализмом. Вновь к газете «Ведомости». Газета «Ведомости» сообщает о том, что цены на торговую недвижимость в стране упали на 30-40%. Эта информация исходит от директора одной из крупнейших компаний X5 Retail Group Льва Хасиса. Я думаю, что это любопытная новость, потому что вслед за торговой недвижимостью, видимо, пойдут вниз цены и на недвижимость жилую, что волнует очень и очень многих наших сограждан. Вот наиболее примечательные публикации сегодняшнего дня.
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелев сегодня с обзорами свежих российских газет. Без 10:09 московское время и в завершение очередного отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» вновь калейдоскоп американских событий, но часть вторая.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых экономических трудностях, угрожающих американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. четверг очередной жертвой финансового кризиса стал крупнейший сберегательный банк Соединенных Штатов «Вашингтон Мьючел». Его депозиты и 2 с лишним тысячи отделений по всей стране приобрел один из крупнейших коммерческих банков JP Morgan Chase. Для вкладчиков Washington Mutual исчезновение банка, скорее всего, ограничится лишь сменой вывески. Для американской финансовой системы это, возможно, станет ощутимым ударом, поскольку причиной краха банка стали обесценивающиеся ипотечные кредиты, первоначальная стоимость которых зашкаливала за $200 миллиардов. На эти долги покупателей не нашлось. Скорее всего, их будет вынуждено обеспечить государство. Американское космическое агентство будет продолжать использовать российские космические корабли для полетов и доставки грузов на Международную орбитальную станцию. Члены Конгресса утвердили финансирование аренды российских кораблей, несмотря на сомнения по поводу уместности столь широкомасштабного сотрудничества с Россией после ее конфликта с Грузией. Само разрешение на финансирование этих полетов требуется, потому что американское законодательство запрещает совершать коммерческие сделки с фирмами, поставляющими ракетные технологии в Иран. Представители американского космического агентства приветствовали решение Конгресса. Но конгрессмены надеются, что как только новое поколение американских космических кораблей придет на смену шаттлам, Соединенные Штаты избавятся от космической зависимости от России. Американские ученые впервые в полный голос заговорили о возможных канцерогенных свойствах сотовых телефонов. Во время слушаний в Конгрессе 2 американских ведущих ученых-онколога заявили, что исследования, свидетельствующие об отсутствии связи между использованием мобильников и раком мозга, были откровенно некорректными. Например, среднестатистическим пользователем считался человек, использовавший сотовый телефон раз в неделю. В то время как я не могу однозначно заявить о том, что мобильные телефоны опасны, я ни в коем случае не могу сказать о том, что они безопасны, заявил Рональд Герберман, директор Института рака Университета Питтсбурга. Особо опасными мобильники могут быть для детей. Около 500 000 американцев обратились в последнюю неделю за пособиями по безработице. Это самая высокая за последние 7 лет цифра, скорее всего, указывает на то, что экономика страны находится в рецессии, рассказывает Владимир Морозов.
493 тысячи заявлений в неделю вовсе не означает, что на такое число увеличилась армия безработных. Здесь прирост составил 63 тысячи человек. Дело в том, что за ту же неделю сотни тысяч людей нашли работу и перестали получать пособие. При этом безработица остается приблизительно на том же уровне – 6% с небольшим, что, впрочем, тоже не очень хороший показатель и тоже рекорд. Но не за последние 7 лет, а за 5. По мнению экспертов, главные причины безработицы – замедление экономики и кризис на рынке жилья. В ряде штатов люди лишились работы из-за ураганов Айк и Густав. Только в Техасе и Луизиане таких 50 тысяч. Еще об одном рекорде сообщает Министерство торговли. По его данным, в августе продажа новых домов сократилась более чем на 11%. Сегодня в год их продают всего 460 тысяч. Это самая низкая цифра за последние 17 лет. Лишаются работы строители, которые эти дома сооружают, и клерки в банке, которые такие покупки оформляют. Вместо того, чтобы охватить только отдельные отрасли индустрии, безработица распространяется вширь. И это говорит о проблемах всей экономики, а не только строительной индустрии и рынка жилья. Экономист Нэнси Киммельман считает, что следует готовиться к худшему, и в доказательство приводит массу данных. Так, в августе спрос на товары долговременного пользования упал на 4,5%. Кризис настигает индустрию туризма и развлечений вообще. Здесь с мая потеряли работу 20 тысяч человек. Сокращение штатов пришло, например, и в такие постоянно процветавшие округа Южной Калифорнии, как Риверсдейл и Сант-Бернардино. Говорит экономист Джон Хиссинг. Я занимаюсь изучением экономики более 40 лет, и за это время в этих округах никогда не было такой массовой утраты рабочих мест. Это беспрецедентно. Трудные времена переживают популярный в Калифорнии курорт Печанго и здешнее казино. У людей сокращаются доходы, и поэтому они сокращают расходы на развлечения. Кто пойдет играть в карты, когда денег и так не хватает? В результате у казино уменьшаются доходы, и там начинают увольнять людей. Но, по мнению экономистов-оптимистов, в масштабах страны дела могли быть и похуже. Продолжается рост таких отраслей, как образование и здравоохранение. Стакан вовсе не полупустой, а всего лишь полуполный.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Подходит к концу программа «Время свободы», и я по ее завершении хотел бы подытожить интерактивную часть. Сегодня слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чеченской Республике. Вот еще несколько последних сообщений. Сегодня в однополярном капиталистическом мире, пишет нам Лидия Ивановна из Москвы, ситуацию контролирует распоясавшаяся, вольготно разгулявшаяся нажива, ради которой пытаются стереть целые народы и государства. Так почему же Чечня должна быть исключением? Как все наймиты Кремля в национальных образованиях контролируют под пристальным наблюдением путинских спецслужб и прицелом ограниченного контингента в республике с уполовиненным в двух войнах населением, шаг влево, шаг вправо, считается побегом. Таково мнение слушателя Шамиля из Истры. И вот сообщение от Александра Доброго из Санкт-Петербурга. Рамзан Кадыров не может контролировать всех чеченцев. В этом ему должен помогать федеральный центр, а правоохранительные органы должны знать, кто и где из чеченцев проживает в Москве и других русских городах, так как мирных среди них не бывает. И еще одно сообщение только что получено. Рамзан Кадыров добился единолично не только окончания войны, полагает госпожа Степанова, в своей республике, но и получил коммунизм и свободу за наши бюджетные деньги. И контролировать теперь Чечню ему не надо. Он контролирует теперь все богатства, полагает слушательница, в России. И эту дележку они производят своими прежними дикими методами в нашей совестливой, трудолюбивой в Москве. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне? Таков был сегодня вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Спасибо всем за активность и внимание. Я завершаю программу «Время свободы». Сегодня над ней работали в прямом эфире продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Но лично я не прощаюсь с вами. Предстоит выпуск новостей спорта в рамках программы «Свобода перед». Убийство Руслана Ямадаева в Москве. Мы вернемся в нашем эфире в 10 часов 7 минут по московскому времени. Это будет повтор программы «Грани времени». Собеседницей ведущего Владимира Кармурзы была обозреватель, писатель, тележурналист Юлия Латынина.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный